Как я понимаю, товарищи, цель сегодняшнего нашего совещания – некоторые проблемы воспитания молодого режиссера. С этой целью вот вам была показана и эта картина. Конечно, это только такой своеобразный бобслей, пробег по 4 годам обучения. Но, тем не менее, какое-то представление о принципах работы, может быть, он и дает. Но не обсуждение картины для нас сегодня является темой. А вот есть некоторые вопросы, которые беспокоят, вот скажем, кафедру, которой я руковожу, и, скажем, принципы, которыми руководствуется кафедра режиссуры в московском ГИТИСе. Есть известные расхождения в подходе к обучению молодого режиссера. И вот их и надо будет нам сегодня обсудить, может быть, подискутировать, если такая будет необходимость. Я думаю, что она должна возникнуть, тогда будет нам интереснее сегодня выслушивать не готовых истин, тем более, что их, в общем-то, нет, все находится каждым педагогом и каждым человеком, обладающим опытом в этой области. Есть какой-то индивидуальный ход, и он, безусловно, имеет право на существование. Но главное это, что наш русский советский театр обладает огромным преимуществом, я бы сказал, огромным завоеванием, наследием, оставленным нам великими мастерами театра, я имею в виду прежде всего Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Конечно, с точки зрения, я сейчас не сравниваю этих двух гениальных режиссеров, но с точки зрения теоретической основы методологии, конечно, фигура Станиславского стоит на первом месте, поскольку Владимир Иванович, исповедуя это, проводил это в жизнь и делал свои замечательные произведения театрального искусства. Но все-таки основоположником системы методологии был именно Константин Сергеевич. Вот. Мы можем смело сказать, что ни один великий реформатор театра, которые были до него и были после него и есть сегодня, не могут претендовать на то, что они, помимо тех художественно-эстетических открытий, которые они делали, никто из них, кроме Константина Сергеевича, не оставил последовательную, теоретически разработанную, практически подкрепленную методологию воспитания актера. Вот это, мне кажется, предпосылка, из которой нужно нам сегодня исходить. Я говорю вроде ясные и явные все вещи, почти что Волга впадает в Каспийское море. Но говорю об этом, тем не менее, сознательно, потому что, судя по целому ряду таких вот наблюдений, разговоров с отдельными студентами разных учебных заведений, мне кажется, что сегодня есть у нового поколения режиссеров, которые не испытали на себе магии воздействия великих мастеров. Ну, я тоже лично этим не могу похвастать, кроме счастье присутствовать на репетициях в художественном театре студентам и личной встречи с ним, когда выпускался курс наш с ним. Я больше лично не общался с Константином Сергеевичем, но имел счастье общаться с непосредственными его, так сказать, учениками, продолжателями, единомышленниками, которые преподавали, в общем, у нас в ГИТИСе в то время, когда я учился. И поэтому это как-то во мне заложено, что ли, изначально. А сегодня, видимо, появились третьи, четвертые руки, так сказать, в этом деле, понимаете? И это создало известную, как мне представляется, я не знаю, анархию в целом ряде пониманий основ методологии, известный нигилизм по отношению к этой методологии. Что вы нам тут рассказываете, хотите попытаться превратить искусство в науку? Искусство остается искусством, и оно создается талантом, так сказать, и нечего нам тут, так сказать, здесь вот толдычить про эту самую методологию. Есть такая, иногда более смело явно выраженная позиция, иногда она, так сказать, закрыта. А есть третья, может быть, самая опасная, потому что это хоть откровенная. А та такая, что клянутся именем Станиславского, пользуются терминологией этой системы, утверждают, что они ею и заняты, а между тем не чувствуют ни сути, ни духа этой методологии и таким образом ее напрочь дискредитируют. Потому что я лично предпочитаю хоть второй вариант. Здесь возможна, так сказать, борьба, возможна дискуссия, возможно, в чем-то убедить. А здесь мы вроде на словах понимаем друг друга с полуслова, понимаете? А вот в сути дела происходит полная, так сказать, каша, так назовем ее просто. Просто полная каша. Человек клянется, так сказать, этим, а, в общем-то, понятия об этом и не имеет. И это в глазах уже артистов, понимаете, уже исполнителей, на шее которых, так сказать, все это, в общем, отзывается, вызывает дискредитацию этой методологии. Дискредитацию. Вот у нас был, как говорит артист, такой последователь Станиславского, через каждые три слова говорил о нем и рассказывал нам и про сквозное действие, и про общение, и про взаимодействие, и про оценки, и все термины были на месте, а смысла в этом никакого не было. Потому что, естественно, что никакая методология, понимаете ли, если она не освещена личным, индивидуальным, во-первых, пониманием, пропущенным через себя режиссером и педагогом, если она не заражена, понимаете, если, вернее, она не заразительно художественна, и если в конечном счете она в процессе не дает радости творчества рядом с мукой, без которой невозможно ничего, мне кажется, создать ни в каком искусстве, то тогда эта методология теряет смысл и дискредитирована. Вот поэтому о некоторых вот вопросах надо сегодня было бы по этому вопросу, мне кажется, поговорить людям, которые этим занимаются. Ну, вот я начну, например, с такой совсем общей организационной проблемы. Вот я сам был, что касается совместного обучения режиссеров и актеров. На каком-то этапе, много лет тому назад, я сам был поборником вот этого совместного обучения. В 1954 году. То есть мне казалось, что очень важно, чтобы режиссеры с самого начала понимали, чувствовали природу воспитания актера и проходили ее так же, как актеры через себя пропускали, потому что режиссер, по выражению Владимира Ивановича Немировича Данчика, который не родился прирожденным актером, независимо от того, играет он или нет, не имеет права заниматься режиссурой. Я думаю, что это непреложное. Истина. И на этом основании казалось мне, что воспитывать их вместе, это значит, что мы ставим те же требования, так сказать, перед режиссерами, что, как и перед актерами, и с самого начала изначально воспитываем вот в законах, так сказать, этой методологии и режиссеров, и актеров. Тогда это почему-то встретило очень большое сопротивление. Вот мы с моим помощником Аркадием Иосифовичем, который мне уже четвертый десяток, по-моему, рядом со мной, вот, работает. Ну, три верных. Да, три. Вот. Мы тогда, так сказать, вообще вынуждены были вынести большую борьбу, так сказать, за вот этот принцип. И, кажется, в Москве со временем пришли к тому же. А вот когда они пришли к тому же, я от этого отказался. И решительно отказался. И сейчас попробую объяснить, почему. Понимаете, какая вещь? Во-первых, когда совместное обучение, то режиссерам не хватает времени на свою профессию. Просто не хватает часов, не хватает. Получается, что мы воспитываем, в общем, таких же актеров, а что касается этой профессии, в общем, понимаете ли, то они успевают постигнуть какие-то только общие вещи, а практика режиссерского воспитания резко страдала просто от отсутствия времени. Слишком сложен тренинг и муштра в области воспитания актера, который, куда входили режиссеры, чтобы выйти на ту иную, в общем, позицию по отношению к тому же объекту, понимаете, потому что это принципиально разные профессии, актеры и режиссеры, понимаете, имеющих общую основу и общую цель, но подход-то к явлению полярный у артиста и у режиссера, понимаете, и поэтому не хватало на это времени. Это первое. Второе, что необходимо сказать, у режиссеров, которые воспитываются вместе с актерами, создается какое-то ложное положение, потому что у них, потому что, во-первых, мы при приеме, когда принимаем режиссеров, несколько менее требовательны в их актерских данных. Есть природа артиста, так сказать, есть воображение и другие качества, нужные уже режиссеру, а не актеру. И в этой области мы на какой-то небольшой компромисс всегда пошли. Стало быть, актеры, которые учились режиссером, всегда были интереснее, заразительнее, чем эти же самые режиссеры. Значит, на втором курсе этим режиссерам надо работать с этими же актерами. И у них нет авторитета, потому что они в этой области отстают, понимаете? Да и сам факт, что они находятся, так сказать, на равных, даже если отбросить это мое первое положение, все равно создает ощущение того, в дурном смысле равенства, отсутствия той дистанции, которая необходима между режиссером и актером, и мы пришли к системе курса спутников. То есть в этом году мы принимаем с Аркадием Иосифовичем вдвоем режиссерский факультет, те 8-10 человек, которые обучаются, а следующий год Аркадий Иосифович отдельно набирает актерский факультет. Курс. Так, курс, да. Не факультет, а курс, конечно, как говорится. Вот. Таким образом, у режиссеров есть год форы, а не на год образования тех. Значит, когда режиссеры на третьем курсе, а молодые артисты только подходят к драматическим произведениям, к отрывкам, то режиссеры вооружены на целый год больше, чем эти. Таким образом, приход студента режиссерского факультета на второй курс актерского факультета звучит совсем иначе, чем если они бок о бок проучились вместе эти три года. Понимаете? И вот эта система курса спутника мне представляется много более практичной и более верной. И когда, значит,
плодотворный,
просто и это уже видно просто по результатам, по практике и по всему. Между тем, значит, как эти годы, пока мы вот таким образом занимались, в ГИТИСе твердо, значит, стали на позицию совместного обучения актеров и режиссеров. Я, так сказать, повторяю, весь наш разговор совсем не, так сказать, поучительно-назидательный и нечто обязательное утверждающее. Наверное, каждый имеет право на свою точку зрения в этом вопросе. Может быть, их опыт, тех педагогов, это делает, он дает им свои результаты. Но я просто считаю себя обязанным вот этими соображениями поделиться, потому что мне кажется, что это вопрос весьма важный. Вот курс «Спутник» или действительно совместное обучение. Это просто не просто, так сказать, такая теоретическая посылка, а это уже теперь для нас многолетняя проверенная уже практика, которая дает определенные, совершенно, мне кажется, результаты, и они, так сказать, плодоносны. Вот что мне хотелось сказать. Вот это один, скажем, из вопросов, который надо бы обсудить нам на нашем совете, поскольку вот есть такая разность. Ведь что получается? Просылается программа, единая, так сказать, для всех театральных вузов. Она, это некий стереотип. К сожалению, вот у нас, я должен сказать, получается такое, что поскольку театральное высшее образование, оно высшее образование, то мы как бы подходим в ранг всех высших учебных заведений. Понимаете? И это создает очень ложное положение. Непременно бы надо, чтобы творческие вузы, вузы, там, такие как художественная академия, как консерватория, как театральные высшие учебные заведения, чтобы они не были в стереотипе вуза вообще. Понимаете? Тогда это, да, но вот и даже при этих условиях, да, все равно этот стереотип есть, рассылается единая программа, в эти обучения режиссеров и актеров. Значит, мы каждый год, наша кафедра непременно вносит свои коррективы, свои предложения. То есть индивидуализируется это в зависимости от того конкретного мастера, который это делает. Но вот я как раз хотел сказать, что бюрократическая машина так сильна, что пробить это бывает безумно сложно. А почему? Вот в центральном вузе так, значит, должно быть везде так. Знаете, ну, скажем, очень же ясно, что почему-то, что дирижеров больше, чем 4 или 5 человек нельзя воспитывать, понимаете? Нет курсов на 25 человек, чтобы воспитать дирижеров. Понимаете? А что режиссеров можно воспитать 25 штук, почему-то кажется всем очень абсолютно ясным, что это так и должно быть. Вот такой создался уже стереотип. Между тем, как это, конечно, ложная посылка. Да, это больше, чем 4-5 человек не могут быть воспитаны. Значит, получается что? Что мы, значит, на этих других не дают часов, соответственно, это не просто же так. Ну и возьмите 5 и учите. Нет, это так не выходит. Возьмешь 5, значит, потеряешь половину количества часов, которые тебе полагаются, педагогов, которых ты должен иметь. Так что это не так просто. Казалось бы, учи 5, но не бери 5. Нет, так не получается. Вот эти, так сказать, административно-организационные рогатки, которые тоже очень мешают в нашей конкретной, вот нашей педагогической работе. Вот по этому вопросу мне бы хотелось, чтобы я не доклад сегодня делаю, а просто некое такое вступительное слово, а хотел бы, чтобы у нас на эту тему наши коллеги, занимающиеся педагогикой, или если есть товарищи, у которых есть свои соображения по вопросам педагогики, высказались и рассказали нам свои точки зрения. Пожалуйста. Да, конечно.
Сколько при новой системе предусматривается актерских дипломных работ для режиссера?
Дипломных работ? Дипломная работа?
Актерских. Нет режиссеров. Сколько режиссеров должен привыкнуть?
Как артист.
Как артист,
что ли? Как артист. Какие у него актерские обязательства?
Сколько ролей, так не ставится вопрос. Ставится, что режиссеры, как и актеры, обязаны сыграть, как актеры, спектакль. Вот это обязательное условие. Которое уже ставят педагоги. И они выступают как артисты в данном случае, оцениваются как артисты. А свои режиссерские работы с другими, или это само собой. Значит, здесь количество, один спектакль. Исходя из наличия, так сказать, людей, как в театре, так сказать, вот эту пьесу нам не развести, а вот эту удается. Там, если у нас две женщины, значит, мы связаны этим. Потому что стараемся минимально прибегать к помощи, скажем, профессиональных артистов для того, чтобы так или иначе распределить роли. Вот. Но такой спектакль обязательно на 4-м курсе. У нас большой опыт таких режиссерских спектаклей, скажем, «Игроки» Гоголя, значит, на одном из «Люди и мыши», целый ряд вот «Завтраку предводителя» был сыгран. То есть каждые 4 года такой спектакль непременно появляется. Помните, еще была какая-то западная пьеса, которую мы... «Тот майор и другие». Это я говорю только про нашу кафедру. Естественно, что каждая кафедра... Пожалуйста. Может, вопросы еще какие-нибудь есть? А если нет, пожалуйста, то хотел бы выступить.
Юрий Александрович, вот методологически, когда вы учились у Соколовского и Бабаева...
Я у Попова учился. Да.
Вот что оттуда осталось непреложным?
Все. Все осталось непреложным. Вся методология... Она идет, я получил их через прекрасные руки, что я пытался и сказать в первой части. Да.
Меняются, конечно, меняются приемы, меняются формы, меняются... Можно я просто...
Да, да.
Я просто хочу ответить тебе, что меняется многое все-таки, хоть основа осталась та же. У нас произвели закон, каждые 4 года у нас, так условно, славянский базар. Да. Мы встречаемся да, почти всю ночь, да. Споры, это мы расходимся и потом снова собираемся, мы просматриваем заново все основные положения нашего, нашей методологии, нашей, потому что мы присвоили ее, хотя она стала нашей. Но основы, конечно, я правильно говорю, да. Что это остались те же.
Да.
Но многое меняется, многое, очень многое меняется.
Уточняется.
сегодняшний взгляд на те же проблемы, что-то поправляет, вносит какие-то коррективы. Это каждый год, 4 года. И поэтому я могу твердо сказать, что 4 года тому назад мы учили чуть-чуть уже не так, как сегодня. И вот у нас есть курсы повышения квалификации, бывает даже как-то неловко. Приезжают курсы, которые у нас были 5 лет тому назад, и говорят, вы же говорили все по-другому. Другой, но не все, но много меняется, много уточняется. И это каждые 4 года. Мне кажется, это принципиально важно.
И еще вы знаете вот такой вот момент, о котором я мельком сказал, но он очень важный, понимаете, момент терминологический. Понимаете? Дело не в том, понимаете, как назвать ту или другую вещь, но важно, чтобы все эту вещь понимали одинаково. Вот это очень важно, понимаете? И чтобы это было наиболее точно выражено, понимаете? Так как у самого Станиславского были перемены, понимаете, в этих терминологиях, то тут особенно важна точность, так сказать, чтобы сегодня-то условиться, что, скажем, что такое событие? Как его понимать с точки зрения методологии сегодня, понимаете? Было время, когда он называл это кусок, понимаете? Сегодня он вроде, потом он уже отказался, когда перешел уже к самому методу действенного анализа и методу физических действий, он, в общем, это понятие поменял. Кусок. Раньше кусок шел как бы от текста, так сказать. Мы угадывали события, по существу говоря, через текст и называли это куском пьесы, понимаете? А сейчас, конечно, точнее, всегда тогда употреблялось понятие события, что в этот кусок входит событие. А теперь просто стало ясно, что слово «кусок» оно лишнее. И ему стало главное ясно. И он стал употреблять понятие события, которое теперь стало всеобъемлющим в известном смысле. Потому что событие включает в себя все. Потому что вся жизнь человека происходит и беспрерывной сменой событий. И он переходит из одного события в другое. Ну, даже если говорить сейчас просто, мы посмотрели картину, это одно событие, мы перекурили, отдохнули и переговорили, это было второе событие, мы начали это совещание, мы живем в третьем событии. В каждом из этих событий существует свое действие, да, у каждого, по-своему, включающееся в это событие, но у каждого по-своему, у каждого по-разному, да. Если бы это была бы пьеса, нам нужно было бы угадать, такая многочисленная пьеса, если была бы, нам нужно было бы угадать, то единственное действие, которое уже связано со всем действием человека на большом протяжении времени, то, что называется сквозным действием, или той сверхзадачей, которой живет вообще человек в жизни. И, наверное, от этого отличаются конкретные действия каждого присутствующего здесь, каждого здесь. Или той сверхзадачей, то есть представлением человека о счастье, как говорил Константин Сергеевич, чем отличается один человек от другого. Да, пожалуйста.
В институте театральных вузов очень часто сталкиваемся с таким явлением. Вот есть педагоги освобожденные, есть постоянно работающие совместители. И вот педагоги, которые имеют возможность приезжать, вот сталкиваются, знакомятся с этой методологией, которая вот постоянно, как вы говорите, меняется уже. Да. Но есть режиссеры, которые не бывают в этих на этих совещаниях и не знает вот эту методологию, которая вот приблизительно к нашим дням, вот, меняется, терминология меняется. И мы говорим на общих языках, и приходится очень трудно. Нельзя на разных языках говорить, на разных языках. И притом требования тоже. Вот есть такие режиссеры, которые очень способны в театрах ставить хорошие, интересные спектакли. Но методология все-таки, педагогика, это ведь не спектакль ставить, не работа только с актерами, а требуется еще и педагогика. А нельзя ли вот как-то помочь, чтобы мы говорили на одном языке?
Вот как это
сделать? Каким путем? Это вот когда режиссеры работают. Вот это вот проблема для нас, очень серьезная проблема. У нас постоянные конфликты. Иногда заканчивается только тем, что они с первого курса начинают ставить спектакли. Естественно, способные режиссеры ставят хорошие спектакли.
Ну вот начинать спектакли с первого курса, это для меня уже не методология. Лично с первого курса начинать ставить спектакли, это уже антиметодологично.
Но и доказать нам трудно, потому что они рассовсы, титулы все, есть уже главные.
Доказать, к сожалению, вообще что-нибудь очень сложно, поскольку мы говорим об искусстве. Но с точки зрения методологии начинать свою работу, что он будет ставить спектакли, мне кажется, это уже антиметодологично. Он должен сначала освоить азы какие-то. Да, еще оказывается, что
хорошо. Самодеятельность
ставит, конечно.
Еще страшно?
Я не знаю, у нас один путь. Мы каждый год, выпуская какую-то группу режиссеров, стремимся их воспитать так, что они не только это исповедуют, но если они окажутся способными людьми, конечно, только при этом условии, они и пропагандируют методологию. Понимаете? Они и пропагандируют ее, и они убеждают в точности той терминологии, которой пользуются, и только это единственный путь, потому что можно сделать иначе, что выпустить словарь, где условимся, что будем это будем называть так, это не путь, правда ведь? Собрать общее собрание всех педагогов и, так сказать, устроить дискуссию, как что называть. Да, это все бесполезные средства, понимаете, да. Да.
И все-таки мы это делаем сейчас, Юрий Александрович. Мы сейчас делаем, уже записаны 24 наши беседы с режиссерами, где мы последовательно хотим проследить весь путь от начала до конца. И, естественно, там и терминология.
Но все равно это не станет Библией, Аркадий Иванович.
Конечно, ни в коем случае. Но все-таки что-то там можно будет понять. Да. Тут будет около 50 таких бесед о профессии.
Да.
И там будет 4 года, Аркаша, у вас будет славянский базар очередной. Ну, и вы откажетесь от собственного материала или внесения в него коррективы. Естественно, иначе быть не может.
Все-таки это надо сделать. Это лучше, чем это не делать. Мы спокойно сидеть и ничего не делать. Вот таки мы задумали вот такой труд. Мы понимаем, что это будет очень тяжело, но это интересно.
Это и мне кажется,
да. Да.
Вот мне было бы интересно, если позвольте.
Да, конечно, пожалуйста.
Чтобы присутствующие вот высказались по вопросу, поднятому Георгием Александровичем, о совместном или раздельном обучении актеров-режиссеров. Я лично никогда не воспитывал режиссеров, не умею, не берусь, но с воспитанием актеров дело имею уже около 40 лет, а воспитание вот совместное наблюдал. Мне вообще казалось противоестественным довольно долго совместное обучение, и, кстати, вот люди, у которых я учился, там Михаил Николаевич Кедров, Виктор Яковлевич Станицын, они тоже очень подозрительно относились, во всяком случае, как-то, может, неосознанно, настороженно вот к этому совместному обучению. Мне кажется, то, что высказал Георгий Александрович, это очень аргументированно, очень точно и доказательно, почему вместе это плохо, и почему раздельно это лучше. Я наблюдал со стороны один такой курс, где ситуация была почти анекдотическая. Через 2 года выяснилось, что многие люди, принятые как актеры, они не очень оправдывают себя, но расставаться с ними было тяжело. Их решили уже доучивать как режиссеров, чтобы им актерского диплома не давать, потому что они его явно не очень оправдают. Но в то же время выяснилось, что многие, принятые как режиссеры, на совместных работах проявили незаурядные актерские способности. И их перевели в актеры. И они получили актерский диплом. Так, в общем, курс вышел из положения, но это же паллиатив, это, так сказать, выход из положения. Ну, кстати, эти люди, принятые как актеры, как режиссеры, режиссерами не стали, но довольно удачно работают артистами. Слава Богу, это лучший вариант, чем плохой актер, которого уже жалко было освобождать, но получивший диплом режиссера. Вот это уже тревожно. Вот это хуже. Но это, скажем, случаи всякое бывает в опыте, в практике. Вот мне очень интересно. Тут, к сожалению, нету, по-моему, представителей того же ГИТИСа или вообще московских моих товарищей, которые защитили бы совместное обучение и рассказали. Нет, Юрий Александрович, знаете, здорово выходит, потому-то. Мне лично кажется, то, что Георгий Александрович сказал, очень убедительно. И вот товарищи, учившиеся, может быть, не сами учащие, а учившиеся совместно или раздельно, какие есть вот по этому вопросу соображения? Это очень важный вопрос сегодня. Потому что действительно стереотип программы будет ставить нас или в такие условия, или в такие.
Да.
Или сочтет опыт Товстоногова возможным и для других вузов. Такие бывают у нас иногда отклонения. Вот очень интересно было бы послушать по этому вопросу, товарищи.
Когда я учился в МЕСе, то есть вопрос чисто технологический, невозможности репетировать. И мы, так сказать, считали, так сказать, по своему недомыслию, что, так сказать, тем, кто будет учиться на совместном курсе, повезет больше нас. Вот. Хотя вот та практика, исповедуемая вами, уже внедренная с спутников курсов, этот вопрос решает. Вот. Так что мне кажется, что вот та постановка вопроса, которая сейчас на кафедре Гитмедиана, наиболее, так сказать, исчерпывающая. Вот. Это, так сказать, то, что было у нас, и то, что я по этому поводу думаю, если можно, сразу же вопрос. Игорь Александрович Аркадьевич, вот как вы относитесь к вопросам отчисления? Потому что, например, для меня, я не преподавал в профессиональных институтах, но вот, так сказать, в институт культуры с режиссерскими отделениями для самодеятельности мне сталкивание пригодился плотно, я вышел в вопрос. Вот. Этот вопрос какой-то бичевой, по крайней мере, в той системе. Потому что убрать, значит, исключить за ненадобность, очевидный, 100% очевидный, бывает очень трудно. А? Вот это сложно. И мне просто, так сказать, для меня это проблема, я знаю, что не только для меня.
Моральные и юридические.
Крепче всегда против.
Это мне кажется, не пора ли говорить об этой проблеме, как привести ее к какому-то тоже, так сказать, решению. Может быть, этот процент от съема, не знаю, значит, узаконить, может быть, с походом, что называется, набирать больше, чем в конце концов поставить. Это один вопрос, очень слышать ваше мнение. Потом, педагогический процесс и межличностные отношения студентов. Вот, так сказать, для меня тоже.
Нет, подожди сейчас.
Вот, пожалуй, так.
Какой второй, простите?
Педагогический процесс, процесс воспитания студента и межличностные отношения студентов внутри курса.
Вот по этому второму вопросу бы ответить. А по первому я хотел бы, значит, сказать. Мне кажется, что прием вообще в институт, отбор людей, которые способны, так сказать, заниматься в будущем режиссурой, настолько на сегодняшний день ненаучный, так сказать, я бы сказал, даже дилетантский, знаете, где основной, так сказать, момент – это педагогическая интуиция. Понимаете? В общем, вещь довольно зыбкая, у разных педагогов по-разному проявляющаяся, и не только неточная, понимаете, а очень часто дающая огромные ошибки. Причем ведь что ведь здесь важно? Ошибка в обе стороны ведь опасна. Пропустить истинно даровитого человека, понимаете ли, и не принять его, это значит обеднить будущее искусство, если он действительно талантлив. Принять неспособного человека, исковеркать ему на всю жизнь судьбу, жизнь, подвергнуть сомнению его достоинство человеческое в будущем, самолюбие. Люди, работающие в театре, прекрасно знают, что значит несостоявшийся артист, несостоявшийся режиссер. Это беда может быть больше, чем в любом другом виде деятельности. Потому что, скажем, средний врач или средний инженер, или средний бухгалтер, в общем, по-своему уважаемый человек. Понимаете, он делает свое маленькое необходимое дело. И это не связано с уязвленным самолюбием во всяком случае. Понимаете? Искусство вещь такая, что несостоявшаяся судьба творческая, она приносит несчастье, беду, больше, чем в любом другом виде искусства. Сейчас вот работают, начинают какую-то такую работу психологи, психологи творчества, которые пытаются, значит, найти более точные физиологические и психологические критерии, приближающиеся к научным, по которым можно будет что-то определять. Но я думаю, что это вопрос длительного времени. Я думаю, что это вопрос... Да, но какие-то есть признаки обнадеживающие, понимаете? Я вот недавно рассказывал вот об опытах коллеги знаменитого грузинского академика-психолога Узнадзе и вот его коллеги Натадзе, который вот увлекся одно время этими вопросами и сделал просто первые шаги, довольно такие какие-то осязаемые, я бы сказал. Но это именно первые шаги. Потом он, так сказать, он ходил ко мне тогда еще в Грузии на занятия, увлекся этой проблемой. А я уехал, и он занялся, крупный ученый, он занялся там своими другими проблемами. Сейчас в Ленинграде у нас в институте есть целая, значит, вот такая группа психологов, которая вот делает свои наблюдения, когда мы принимаем, и сопоставляем, так сказать, мы вот наши эмпирические, так сказать, и пути познания поступающего, и их, так сказать, пока еще наукообразные, я бы сказал. До науки это еще не дошло, в общем, понимаете, точек. Но есть ощущение, что где-то совпадает, где-то какие-то точки есть. Ну, наверное, мы-то не, вот, не доживем до этого. А вот, может быть, следующее поколение уже будет, так сказать, оперировать какими-то вещами, которые научно определяют, есть ли воображение у человека, то есть основное свойство, без которого нельзя заниматься ни творчеством режиссера, ни творчеством актера. А может, еще тоньше, а в чем особенность воображения режиссерского и актерского? Ведь воображение существует еще совсем другое. Воображение огромное, скажем, у каких-нибудь талантливых писателей в области научной фантастики. Понимаете, огромное воображение. И эта природа его ничего общего не имеет с воображением актерским, которое обязано пропустить воображаемое через собственную природу, понимаете, а не вне себя. Понимаете, это научно отделить одно от другого, вероятно, более чем сложно, и, наверное, пройдет много времени, прежде чем, так сказать, это станет действительно наукой, а стало быть, вот, помощником. На сегодняшний день же я считаю так, пока этого всего нет, я полагаю, что весь первый год обучения есть одновременно проверка студента на будущее. В течение года, ну, уже со второго года это должно быть исключением. Оставлять человека 2 года терять в жизни, это уже, так сказать, не совсем хорошо. Лучше, конечно, но все-таки лучше бы справиться педагогу, конечно, за год. И окончательно уже поставить. Потому что год все-таки дает возможность уже такой всесторонней проверки человека, при которой уже с большей определенностью можно говорить о том, может он этим заниматься, или даже, скажем, точнее, должен ли он этим заниматься, или нет. Вот. Но здесь есть ваша правота в том, что почему-то тоже от других вузов, так сказать, есть идущая тенденция у ректората, когда речь идет об исключении. То есть получается так, что значит, если исключают с технического вуза, то получается так, что просто человек недостаточно занимался, ленился, педагог на него недостаточно насел, вы его выгоняете, это прокол. Понимаете, это прокол педагогический. Такая точка зрения в техническом вузе, наверное, и правомерна где-то, потому что, в общем, каждый нормально грамотный человек овладеть, если он уж хочет быть инженером, теми азами, которые на первом курсе или которые при приеме, скажем, требуются в пределах средней школы знать математику, физику и химию, понимаете? Тут все проще намного, понимаете? И поэтому, когда мы ставим вопрос о том, что этот человек профессионально непригоден, то есть вот этот стереотип, который переходит из вузов сюда. Ну, значит, вроде вы, значит, тоже ошиблись при приеме, это вы, значит, ваша накладка, товарищи дорогие, понимаете? А это не так, понимаете? Вот нужно, мне кажется, обязательно, чтобы в творческих вузах было бы как бы запрограммировано, что первый год есть длительный экзамен, при том, что мы уже начинаем постигать какие-то основы, но окончательно он принимается, в общем, вуз со второго курса. Вот мне кажется, что вот такое положение в творческих вузах должно было бы быть узаконено. Понимаете, потому что каждый раз мы испытываем, я не знаю, как вы сами это испытывали, ну, что же получается, 2 человек или 3 человек вы убираете, взяли 12, будет 9, опять тут же количество часов возникает, ах, у вас нет группы в 10 человек, значит, вдвое уменьшается количество часов, раз у вас не полный набор. То есть, если препятствия не прямые, то они боковые, но настолько серьезные, что начинаешь думать, ну ладно, пусть уже он учится, лишь бы не терять нам возможности с теми, кто может заниматься нормально. Понимаете? Вот эти... Да, и калечим людям жизнь, и калечим, совершенно справедливо. Что касается первого вопроса, теперь, пожалуйста, ответьте на второй вопрос.
А можно я еще на этот вопрос тоже добавить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, такой проблемы у меня никогда не было. Я, поверьте, в течение уже 15 лет ни одного человека не уволил. Уходят сами. Да. Вот что очень важно. У нас, Георгий Николаевич, мы тоже с вами, простите меня, за последние 3 курса ни одного не уволили. Уходили сами. Да. Не выдерживают наших требований. И поэтому уходят по собственному желанию. Вот сейчас прошло полгода, с актерского курса у меня уже ушло 3 человека. Подают заявление, они не выдерживают наших требований. И не выдерживают того напряжения, которое существует на наших курсах. Это очень важная сторона, мне кажется. Потому что если студент попадает неодаренный, может продолжать у вас учиться до экзамена, значит вы плохо учите, я утверждаю. Не те требования, надо повысить критерии. Надо повысить наши требования, создать не только для этого, но и для этого тоже. Такую атмосферу и такое трудовое напряжение и такие критерии требования, которые могут выдержать только одаренные. И вот сейчас, ну, накануне, вот уже сейчас у нас с режиссерского курса один уже подает заявление, второй уже подал. И мы сейчас... Сейчас для вас будет сюрприз, двое уже уходят. Не выдерживают, потому что очень высокие требования. Понимаете? И просто когда мы не принимаем, уже у меня такой закон. Он не имеет права участвовать, пока он сидит уже здесь. Он ничего не делает. Он не совершает подвига. Не совершает подвига, я утверждаю. Вот товарищи некоторые присутствуют у нас на занятиях, видят, в каком напряжении, в каком экстремальных ситуациях они существуют. Я убежден вообще, что сегодня вне высоких моральных, физических нагрузок не может существовать сегодня творчество, творческий процесс. Не может существовать. Я уже не говорю о спорте. Ну просто, а если у нас такой мир и такая среда, где могут выжить и бездарные, значит, надо задуматься. Что-то мы виноваты. И поверьте, мы не... Георгий Александрович, не вспомните, назовите мне студента, которого мы отчислили после экзамена. Я не помню такого случая. Потому что он не имеет права прийти на экзамен, если он человек не способный. Он не придет к экзамену.
Нет, вот был у нас этот парень, который нас тоже...
Извините, это был иностранец, простите меня, которого мы никак не уходит, потому что он по другим тут параметрам зачислен на наш вуз. Это другое дело, это несчастье нашего. Он не уходит. И всякие спекулируют, что он иностранец, мы не имеем права его ничего сделать, но это уже другое, это уже шантаж был просто, откровенный шантаж. И все-таки он ушел. И все-таки. И он учится сейчас в ГИТИСе. Он говорит честно, на моих курсах могу назвать фамилии, которые стали артистами. Я не боюсь их судьбу, я надеюсь, ничем их не унижу. Например, такая Саша Яковлева, героиня сейчас в многих фильмах. Сама уходит, не выдерживает, едет в Москву, кончает Вахтанговское училище. В студии МХАТ кончает Нестеренко, ученик, который у меня не выдерживает, уходит, идет в студию МХАТ, кончает там. Я могу назвать 10 фамилий, которые с успехом кончают московские вузы. Сейчас кончает Шосток Наташа, приятная девочка, но не выдерживает тех требований, которые предъявляем мы. Кончает сейчас ГИТИС. И это я ничего не хочу худого сказать. Там, может быть, им проще, я не знаю, может быть, сложные тут, конечно, какие-то обстоятельства. Но очень важно, мне кажется, повысить критерии и повысить наши требования и так далее, когда в общем обстоятельства. И тогда происходит все нормально. Они просто подают заявление по собственному желанию. А тут никто не имеет права не обижать. Ну, некоторые хитрят и заболевают. Вот уже и у нас такой будет случай. Заболел, ну, я понимаю, фальшивый, ну, пускай он уже к нам не вернется, он вернется на будущий год, если его возьмет тот мастер, который будет набирать. У нас уже, слава Богу, мы освобождены.
На второй вопрос ответьте, пожалуйста.
Так, на второй вопрос не межличностные отношения. Это очень серьезная проблема, сами понимаете, что мы набираем на актерском 25-26 человек, на режиссерский 12-10 человек, и все равно совместимость, как вы сами понимаете, психологическая сегодня, нельзя сбрасывать счет это явление. Не только между ними совместимость, а педагога с этим группой и группы с педагогом очень много проблем. Вообще мы исповедуем студийную форму организации учебного процесса. То есть форма самоуправления, самовоспитания, саморегуляции. Мы только помогаем этому процессу. Все определяют они. Мы приходим на урок, у нас лежит план урока. Они определяют, что сегодня будет. Другое дело, что можно внести коррективы, конечно. попросить. Если можно, мы хотели бы сегодня посмотреть «Тормо». И поверьте, это игра, конечно, но в игру очень важно играть. Играть честно, играть искренне. И они, у них должно быть ощущение, что они руководят. Есть совет курса, все определяет их руководство. И если бывают случаи, когда совет курса требует, чтобы мы очистили такого-то человека, он мешает, несовместим, он вносит в их, как им кажется, трудовую в этот артель, вносит дисгармонию, так мягко скажем, красиво выражаясь. И мы можем защищать, и бывают случаи, когда мы вынуждены принять, хотя нам очень жалко расстаться, допустим, там, с актрисой, с актером. Жалко, ну, поспособный человек, но мы ничего не можем сделать. Мы тогда или группу должны потерять, или мы должны... Это сложный процесс, очень сложно, и это непросто. Но я утверждаю, что самовоспитание, самоорганизация, саморегуляция...
Аутотренинг.
Да. Это очень важно. Это и аутотренинг, и самое главное, это психологическая раскованность этой артели. И очень все они организуют, всю жизнь курса, именно жизнь. Потому что, сами понимаете, приходит там, 20, 13, не важно сколько человек, и заставить их, естественно, любить друг друга и призывать на бессмысленство, сами понимаете. Но коллективный труд, а труд до пота, и так, чтобы друг другу помогать в этом труде, и вот эта трудовая артель, в результате вырабатываются какие-то личностные отношения, так далее. Только через труд. Тяжкий. Вы знаете, я вспоминаю прекрасные слова, которые мы забываем, Станиславского. Моя, он говорит, задача – научить вас великому, тяжкому, но прекрасному труду. Но все-таки на первую часть мы должны тоже помнить. Великий, тяжкий, но, конечно, радостный. Вот тот, для кого труд становится нерадостным, он уходит. Но он мучается, ну, действительно, ему тяжело, но не может с утра до ночи. Ну, один раз срывал, сорвался, второй раз, третий, и он вынужден. Ну, просто не выдерживает этих нагрузок. А другой выдерживает и получает удовольствие от этого. Потому что день и ночь, надо еще собраться где-то в институте, нельзя где-то там закрывают у нас. Где-то ночью еще бегут куда-то к товарищу, надо сочинить, придумать, потому что завтра новый день и новые требования. Вот так кратко.
Да, пожалуйста.
Почти никогда ничего не получается в конце.
не может
получиться. Или так, режиссер не может работать с актерами до тех пор, пока он, вот художник придет, даст мне точный, так сказать, момент. Причем в основном задумывается один план спектакля, и мы репетируем совсем по-другому. Как только приходит художник, то актерские все задумки и божьи режиссерские наделы обрубаются, и все как в прокрустово ложе присобачивается к этой декорации, которая...
Подождите, Аркадий.
Понимаете?
Понимаю.
То есть какие-то приносы актерские, а зачем они нужны? Вот я сама, 90 страниц текста, бродишь сколько. Вы читали, что это обязанная сцена, которая... Но когда... Или это работает с этюдным методом, так сказать, действенного анализа, но ведь мне так кажется, работать действенным анализом или этюдным методом надо знать направление, куда работать.
Безусловно.
Не зная позиции режиссера, его замысла, спектакля, не обговорив это все. Куда же? Вот у нас был такой метод с вашим вот молодым выпускником, когда мы бродили, вот все время бродили, бродили и ни к чему не пришли. И за неделю главный режиссер, тоже выпускник Ленинградского, значит, института, за неделю поставил спектакль за этого молодого режиссера. Один сидел рядом, режиссер, другой не выдержал, сказал, это не мой спектакль. Он уехал, бросил, так сказать, что я по-другому задумывал. Ну, тоже, вот какова... ваша методология обучения режиссеров на сегодняшний день, умение их работать с актером, я понимаю, что каждую пьесу можно работать с разными методами. Одну, может быть, надо сидеть и обсуждать, другую, может быть, где-то надо встать, но встать-то от чего все-таки, так мне кажется. Поэтому для меня очень важно ответить самой себе, молодым актерам и наши режиссуры, с которыми приходится иногда просто выяснять какие-то вещи, лезть на какой-то работу. Что это такое, в вашем понимании, работы ваших режиссеров, воспитанников с актерами?
Да. На эту тему можно прочесть доклад часов на 6, так сказать.
Слушай, какие
доклада, все-таки я взял для доклада. Понимаете, больше, чем 6 часов трудно послушать. Но, во всяком случае, я понимаю так, что вы столкнулись с чем-то совершенно враждебным в моем представлении о способах работы режиссера с актером. Вот это я могу вам сказать определенно.
Это наш выпускник, вы сказали, нашего курса?
Нет.
Нет, я сказала, это не ваш
выпускник. Да. Может быть, и нашего тоже могут такое, наверное, совершить. Да. Гарантии мы не можем дать.
Три режиссера подряд приезжают.
Так вот, я в начале своего выступления как раз и говорил о том пренебрежении методологии, о том нигилизме в этом вопросе, который вы сейчас прекрасно проявляете. Вот против этого мы воюем. Это не значит, что мы всегда побеждаем. Аркадий Иосифович правильно сказал, что может кто-то из наших себе позволить такое, хотя им 5 лет вдалбливается прямо противоположно. Понимаете, это гарантия дать вам не могу. Но что это противоречит, конечно, принципам всяким. До тех пор, пока не изучен весь событийный ряд, пока вы не понимаете действенного своего существования в событии, в движении его, как вы можете вообще импровизировать, как вы можете что-то искать. Вот сейчас у нас был очень интересный опыт работы над пьесой с актерами одновременно. Понимаете, вот пьеса Володина, вот у нас вышла сейчас, самая киноповесть с одним антрактом, где момент формирования пьесы и поиска характера был одновременно состоялся. Понимаете, масса реплик актерских вошли в авторский текст, который автор счел точными и верными найденного отправленного действия. Перед нами был сначала скелет, в общем, сценария, киносценария, понимаете? Значит, он должен был наполниться плотью психологической и мясом, без которого не существует сценического произведения, понимаете? И вот этот процесс шел именно в этом направлении. Но для этого создавалась тут же эта основа обстоятельств, событий и действия, без которого ничего нельзя сделать. И вот лидером в этом процессе была Алиса Брудна Фрейнвик, первый раз пришедшая в этот театр, но в которой заложен этот провизационный момент. Но как она дотошно интересовалась? А откуда я сюда пришла? А сколько времени нужно, чтобы мне дойти оттуда сюда? То есть те конкретные вещи, которые сейчас зрителю в голову не приходят, потому что сейчас это вышло на такую уже легкость существования, но это же результат. А процесс должен быть подробнейший, мучительный, понимаете, точный.
как сказал Немер Хольт, такая совсем с другой стороны, он сказал, импровизационный способ существования в точном режиссерском рисунке. Формула, которую совсем с другой стороны мы получили, понимаете, но исчерпывающе отвечающий на эти вещи. А теперь за импровизацией, значит, дается возможность ничего не знать. Сейчас, так сказать, в моде и поэтому можно ничего не знать. Стало быть, выходите, пробуйте, текст со временем выучите, но ничего нет опаснее нерегулируемой внутренним процессом импровизации. Она может увести куда угодно, совершенно в сторону. Значит, нет того ложа прокрустого действенного, без которого импровизация превращается в свою противоположность. Понимаете? Поэтому ваш более отлично понимает. Хорошо, что это не наши ученики. Но может случиться, что это и старше произойдет. Может. Гарантировать этого нельзя, хотя обучают их совсем другому. И воспитывают совсем другое. Это, конечно, очень важный момент. Это значит, что значит работа с актером? Это создание такой атмосферы, понимаете, прежде всего, где логика обстоятельства, действия становится насущной потребностью, понимаете, в которой можно легко импровизировать. Вот если эта обстановка, эта атмосфера создана на репетиции, тогда, значит, идет процесс верно. А если он идет таким, так сказать, якобы свободным, а на самом деле насильственным путем, понимаете,
вредным,
то это просто превращается, как я говорил, в свою противоположность. Теперь, что касается оформления, вы задели очень интересную тему. Это вопрос, который меня давно интересует. Я, например, считаю, вот сейчас пришел в своей жизни, что замысел образный спектакля должен быть не задан изначально, потому что предвидеть можно в какой-то мере, иногда попадаешь в него, но много совершается ошибок от того, что он преждевременно задает. Что сначала должен быть создан тот круг и та атмосфера и тема, после которой художник, который сопричастен с этому, как артист, исполнитель в своем искусстве рождает пластический образ, а не то, что, так сказать, вот еще артисты не знают, что будут играть, а макет уже готов. Уже он весь
быстрый.
Это уже крайность другая. Я сейчас перевожу в область уже более сложную. Что организационно даже в большом таком театре, как в нашем, очень сложно сделать. Очень сложно, потому что он меняет сроки.
Дирекция требует, чтобы...
Конечно, чтобы заранее, да. Так это очень все сложно. Но если говорить в идеале и теоретически, то, конечно, так должно было бы быть. Но уж так, как вы рассказываете, просто подгонять под макет, который, так сказать, дает художник, существование артиста, это, конечно, просто антиискусство. Это способ совершенно невозможен. Надо скорее подгонять макет к артисту, а не артиста к макету. Да.
Вы сказали о том, что повышаются требования актерские к режиссеру. Вот сейчас, в связи с этими курсами, спутниками и так далее. Какое это имеет перспективное значение в работе, вот конкретно в работе режиссера? Его повышенные требования к его актерским способностям, его актерское мастерство в перспективе вот, работы с актером или в театре?
Нет, это имеет просто одну перспективу, потому что он самый страшный режиссер, на мой взгляд. Это режиссер-интеллектуал, концепционист, лишенный прирожденности актерской, и еще со злой волей. Вот тут наступает катастрофа. Понимаете? То есть нет никакого живого отклика, нет живого уха на органику, на существование. Существует, значит, концепция, существует замысел так называемый, понимаете? Он же концепция, в общем-то, понимаете? И в него вгоняются насильственным образом, значит, живой артист, который обречен на неправду изначально при таком режиссере. Вот этот тип режиссера, который, мне кажется, наиболее опасен сегодня. И которого надо всячески, так сказать, изначально вот в воспитании, так сказать, или переводить его в ту веру, о которой мы сегодня толкуем, или он не имеет права быть. Потому что этот тип режиссеров наносит максимальный вред сегодняшнему театральному искусству, как мне кажется. Да? Да, пожалуйста.
Два вопроса. Первый вопрос. Вот коснулись вопроса приема. И как угадывать там талант?
Да.
Да.
Теперь Министерство культуры, в некоторой степени даже СИНО, ввели подготовительное отделение. И как это используется у вас? И есть ли это? Нам просто приказали. Мы отказывались, но мы уже не могли уже приняли подготовительное отделение. И мы по-своему начинаем ее использовать и видим в этом пользу какую-то. Потому что мы понимаем, подготовительное отделение 10 лет дает, примерно 15. Мы в течение года работаем с ними потихоньку, отчисляем, принимаем вместо них, вот так и лагерем. И в конечном итоге 3-4 человека мы подбираем. Но мы вынуждены, нам приказали, принять подготовительное отделение, открыли официально существование. Как вы подключились? Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. Теперь,
нам не приходится выкручивать. Мы не выкручиваемся.
Сейчас в Москве, сейчас подскажу.
Совместного обучения. Нам тоже предложили совместно обучать режиссеров и актеров. Когда мы задали им вопросы, по какому учебному плану и как составлять расписание, в конце концов, несовместимо это, разные профессии, разные предметы даже. Тогда нам сказали, обратитесь в ГИТИС. Мы обратились в ГИТИС, ГИТИС нам сказал, а вы так попробуйте, чтобы они к другим режиссерам ходили, а у нас других режиссеров нету, другого курса первого. Вот. А у нас нет плана, сами как-нибудь наверное. Мы тогда решили, что это не опасно, это нам не приказывают, мы отказались просто. Почему задан этот вопрос? Неужели угрожает нам такая опасность, что нам будет уже просто предлагать?
Что на этом?
Я не могу вам за министерство, я вам не могу ответить.
Я бы сейчас оставил
такой вопрос. Нет, это ответить нельзя, но что же можно ответить?
Но вам помогает подготовительный курс. Говорите, он вам нужен, вы определяете людей, которых вы там принимаете. Значит, вам повезло, действуйте так.
Нет, простите, можно все-таки два слова сказать по этому вопросу? А знаете, в чем дело?
Помогает. Ну, вот это значит как.
Ну, объясню, почему мы считаем это безнравственным. И мы категорически против этого. В Москве сейчас в ГИТИСе открылось. Мария Васильевна Кнебель даже написала письмо. Она отдыхала в это время с возмущением. Поэтому я объясню, почему. И я разделяю абсолютно эту позицию. Это почему безнравственно? Если бы было бы действительно подготовительный курс, лучше тех подлинно способных, но эти подготовлены нами. И уже становились связи, а эти люди беззащитны. Значит, уже бессмысленным, безнравственным прием, не в равных условиях. Поэтому этого делать нельзя. Если бы можно было, чтобы то есть лишний год, это было прекрасно. Значит, мы получаем 6 лет обучения, первый курс подготовительный, но это же нельзя так делать. Во-первых, они должны, опять повторяю, быть прописаны в Ленинграде, во-вторых, они должны учиться только без отрыва от производства.
Притом 2 года стажа работы.
Так что тем более это все бессмысленно.
Тут еще можно, Юрий Александрович, с подготовительным еще и одна неприятность. Это как раз так, как принимают с производства.
Ну это вообще бессмысленно.
Если человек не работает на производстве, он подготовительный курс не может поступить. Это
применяется распространение на нас.
Это еще один пример того, как переносятся законы технических вузов на творческие.
Ну правда, простите, но мы принимаем, например, наш институт, мы с Георгием Александровичем принимаем только людей, имеющих законченное высшее образование.
На режиссерство.
То есть официально мы не имеем права, но мы берем только людей, имеющих высшее образование. Нас интересует уже уровень ПИЭ.
И на экзаменах у людей с высшим образованием, кончивший педагогический институт имени Герцена, мы иногда не можем услышать, какие же пьесы написал Чехов.
Бывает и такое. Но это вообще проблема глобальная.
Я вам рассказываю не анекдот, а факт просто. При этом условии. Вот что интересно. Ну ладно, товарищи, мы все, что могли, сделали, да? Я благодарю всех выступавших и задававших вопросы, и принявших участие в обсуждении. Но мы, к сожалению, совершенно неправомочны что-нибудь решать. Но если мы педагогам и режиссерам дали какие-то, так сказать, основания для размышлений на эту важную очень тему, то этим, так сказать, и искупается то время, которое мы потратили на сегодняшнее совещание. Спасибо большое.